Ветер в окно.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Радиоканал «Ветер в окно». За звукорежиссерским пультом Михаил Бреславский, у микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. И сначала коротко о том, что же вы услышите сегодня вечером. В 21.10 в эфире программа из фондов Радио России «Невский проспект». С литературоведом Борисом Авериным говорим о символе Петербурга «Медном всаднике», памятнике и поэме. 240 лет исполнилось со дня открытия памятника на Сенатской площади. С 22 до 23 часов вещание из Москвы. 23.10 – городской наблюдатель с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой. И затем Ольга Клименкова пригласит всех нас в музыкальную гостиную. Ну а теперь о сюжетах ближайшего часа. 20.45 – наша литературная страничка. Сергей Носов «Одиссея». Древнегреческий эпос в пересказе Сергея Носова. Читает Вячеслав Захаров. Слушайте пятую часть. В середине часа вас ждет очередная встреча с доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Института русской литературы Пушкинского дома Сергеем Кибальником. Мы продолжаем разговор о роли Анны Григорьевны Сниткиной в жизни и творчестве Федора Михайловича Достоевского. А еще в рубрике «Балет, балет, балет» от историка балета Янины Гуровой узнаем также о важной роли. Роли балетной обуви в жизни и творчестве. Вы правильно поняли – балерин. Итак, начинаем. И я приглашаю вас на очередную встречу с доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Института русской литературы Пушкинского дома Сергеем Кибальником.
Легенды и мифы
о русской литературе. Добрый вечер, Сергей Акимович.
Добрый вечер, Татьяна Владимировна.
Итак, сегодня мы продолжаем разговор о жене Достоевского, второй жене.
Совершенно верно, ни много ни мало, да, об Анне Григорьевне Достоевской в девичестве Сниткиной. И мы с вами уже, можно сказать, полторы передачи о ней говорили и остановились на очень интересном месте.
Ну, на сватовстве.
На сватовстве, на том, как Анна Григорьевна замечательно ответила на такое косвенное, непрямое объяснение ей в любви со стороны Достоевского, сказав, что я бы вам ответила, что я вас люблю и буду любить всю жизнь. Так что, чтобы закончить тот вопрос, который мы с вами поднимали в прошлый раз, видимо, действительно Достоевский не ошибался, когда писал уже после своей женитьбы на Анне Григорьевне, что стенографка – это действительно его любит, он это заметил еще во время этих встреч, когда они вместе работали, ну, над романом «Игрок». Ну и, как уже мы с вами бегло вспоминали, Анна Григорьевна жила на Песках вместе со своей мамой на Костромской улице, недалеко от Смольного собора, и Достоевский, пожелав увидеться с ней, ему пришлось поехать на эту Костромскую улицу, и он не сразу ее нашел, потому что въезд на нее со Слоновой улицы, как тогда назывался Суворовский проспект, был закрыт, и он полтора часа бедный плутал там вместе с извозчиком. Интересно, что в романе Достоевского «Идиот», там, где князь Мышкин отыскивает дом, в котором жил Лебедев, то он очень скоро отыскал небольшой такой домик в одной из рождественских улиц, что тоже на Песках. Это я говорю в продолжении той темы, которую мы с вами...
И загадки, которую...
Загадки, которую мы загадали с вами, и которую, я думаю, некоторые или многие даже, может быть, из радиослушателей уже отгадали. Ну, вот так вот возобновились эти встречи дома уже у Анны Григорьевны. И поскольку Достоевский ведь продолжал работать над романом «Преступление и наказание» в это время, то они условились, что Анна Григорьевна и в окончании работы над этим романом тоже будет ему помогать как стенографистка. Но уже состоялось, как бы, ну, можно сказать, обручение, и они уже готовились к свадьбе. Но, конечно же, Достоевского было очень много проблем, в частности, и денежная проблема, и перед тем, как венчаться, они ездили вместе в Москву, и Достоевский там улаживал свои дела с Катковым, издателем «Русского вестника», где печатался роман «Преступление и наказание». И вот, кстати сказать, про дом Алонкина, про который мы с вами тоже начали в прошлый раз говорить, который расположен в Столярном переулке, где они познакомились с Анной Григорьевной, где происходили эти встречи, так называемые 26 дней из жизни Достоевского.
Ну и тесно связанные с романом, который он в это время писал.
Да, да, да. На самом деле, ну, Достоевский в этом доме поселился еще в 64-м году, вскоре после смерти своей первой жены и горячо любимого брата. Жил он там вместе со своим пасынком. И даже Анна Григорьевна, когда впервые пришла к нему, она обратила внимание, что на служанке какой-то такой драдедамовый платок. Она читала уже те части, которые печатались в это время в «Русском вестнике».
«Преступление и наказание».
Да, «Преступление и наказание». У нее сразу была такая ассоциация, что это вот Катерина Ивановна Мармеладова все время носит там драдедамовый платок, и показалось, что это тот самый. Да, и, между прочим, напомню радиослушателям, что ведь роман «Преступление и наказание» начинается с того, что там в начале июля, в необычайно жаркое время, помните, да? И там говорится, что Раскольников живет в С-М переулке, то есть тоже, по-видимому, в Столярном переулке, но, по-видимому, он живет не в доме Алонкина, а, как он сам говорит там в другом месте романа, в доме Шиля. Достоевский сам жил когда-то в доме Шиля, но это в конце 40-х годов, там, возле Исаакиевской площади, откуда он ходил на пятницы Петрашевского.
Но это ему помогало описывать, конечно, в романе, да, подробно, да, детали.
Да. Да, но этот дом Шиля, в котором живет Раскольников, это другой. Просто у Шиля было несколько домов, и один из них располагался действительно в Столярном переулке, почти напротив дома Алонкина. То есть Достоевский описывает прямо-таки, ну, вот, места, в которых он в это время живет. И свадьба, венчание происходит, как известно, в Троицком соборе в середине февраля. Это, кстати, получается так, ну, я не знаю, так случайно, что ли, совпало, в общем, в середине февраля 1967 года, и это происходит практически ровно через 10 лет после первого венчания, которое состоялось в Кузнецке с Марьей Дмитриевной Исаевой. И для того, чтобы начать семейную жизнь, Достоевский снимает другую квартиру. Он снимает ее недалеко от дома Алонкина, но снимает ее на Вознесенском проспекте. Это дом Ширмера, Вознесенский проспект, 27. И этот дом, в котором Достоевский снял квартиру, он, в общем-то, не сохранился, он перестроен. Можно видеть только вход, как и раньше был вход со двора в этот дом, и на втором этаже была квартира Достоевского, в котором он начал жить с Анной Григорьевной вместе. Окна этого дома выходили на переулок, который тоже назывался Вознесенский переулок. Это прямо в двух шагах от Екатерининского канала, ну, ныне канала Грибоедова. Но Вознесенский переулок сейчас называется Красноградский переулок. Ему не возвращено прежнее название. Интересно, что, ну, вот у меня такое соображение, которое я, вот, в частности, развиваю в своем вот YouTube-канале «Литература-терапия». На всякий случай радиослушателям, которые задавали мне вопросы, как найти этот канал, лучше всего просто по этому названию, более короткому такому, «Литература-терапия».
Ну и более, естественно, такому редкому.
И более редкому, да. Да, ну можно и через мою фамилию, но там будут и другие сюжеты, там не так легко сориентироваться. Так вот, там есть сюжет, который называется «Достоевский. Символы судьбы», в котором даже вот мы там показываем этот переулок, эту квартиру. Но мысль моя общая сейчас заключается в том, что я думаю, что Достоевский хотел, чтобы семейная жизнь их началась именно в Вознесенском переулке. Для него очень важна была, конечно, символика.
Религиозность, так и религиозное название.
Да, христианская вот эта символика. И не столько топография, сколько именно топонимика для него была важна. Именно поэтому он отчасти переезжает из Столярного переулка в Вознесенский переулок.
Хотя, если вспомнить о дальнейшем, где происходит действие преступления и наказания, то как раз там во дворе зарывал Раскольников похищенное.
Ну, там много чего, конечно, происходит, да, потому что там все вот это вокруг, все завязано.
Ну, так, то есть и это там недалеко. Не сильно христианское.
Да, совсем недалеко находится и место, которое считается как бы квартирой Раскольникова, и там сейчас вот, где там горельеф такой. Возвращаясь к нашим молодоженам, скажем, что ну вот венчание состоялось в Троицком соборе, они поселились в этой квартире, в пятикомнатной квартире, где Достоевский жил, как и раньше, со своим пасынком Павлом Исаевым. Он никогда не отказывался от своих обязанностей по отношению к пасынку, несмотря на то, что тот был уже, конечно, ему уже было около 20 лет. К сожалению, это оказалось не очень удачной идеей по разным обстоятельствам.
Совместного проживания.
И плюс к этому еще и вдова брата немножко вмешивалась в семейную жизнь молодоженов. Самое главное было то, что кредиторы брата не давали Достоевскому спокойно работать и грозили посадить его в тюрьму.
Уже по долгам брата.
По долгам брата, да. Достоевский, как мы уже говорили с вами, он подписался, взял на себя наследство брата, которое состояло из одних долгов, просто из любви к нему, чтобы вот ради его доброго имени. Но этому обошлось очень дорого, тем более, что у Достоевского была такая черта, и, кстати сказать, довольно много было у Достоевского, особенно у молодого, черт, которые роднят его с Раскольниковым. Вообще, Раскольников – это, на самом деле, довольно автобиографический персонаж для Достоевского. Он, конечно, гораздо более молодой человек.
То есть он тоже был испытуем теми же страстями?
Так, собственно говоря, ну, один в один, просто подставьте вместо социалистических увлечений Достоевского, да, 40-е годы, подставьте увлечение Раскольникова вот этой теории сильной личности, да, государственного
Наполеон,
человека, да. Наполеона, культ героев, и все. Если бы он увлекся вот этими идеями, то это было бы в сущности в один в один.
Ну, старушку бы, наверное, не пошел убивать.
Не пошел бы ни в коем случае убивать, но, как, знаете, ведь как вот, например, Раскольников даже по поводу Нечаева, да, он говорил, что Нечаевым я не мог бы никогда сделаться, но нечаевцем, кто знает, может быть, и мог
Достоевский
бы.
Достоевский,
да,
впоследствии,
да, Достоевский говорил. Так что то же самое и в случае, ну, если это спроецировать на ситуацию с Раскольниковым, конечно, Достоевский никогда бы не смог не убить ни другого человека, ни ради каких идей. Но если бы он был увлечен такими идеями, а это, в общем-то, даже идея Раскольникова, она ведь на самом деле близка к социалистическим, потому что социалисты, особенно вот Герцен, очень много писали, ну, о том, что государство, особенно государство в России, ну, это, в общем, как бы оккупация. Это такая сила, которая оккупировала население и подавляет его своей силой. Так что это на самом деле тоже, в общем, близко к социалистическим идеям в какой-то степени. Ну, такой, конечно же, очень вредный такой извод этой мысли. Так что, в общем, многое Достоевский проецирует тут на самого себя. В данном случае я хотел только одну черту вспомнить, что Раскольников ведь тоже, помните, неосторожно подписывает вексель, который ему дает квартирная хозяйка, по которому его требует в полицейский участок, и он пугается, потому что это происходит сразу после его убийства, он решает, что это вот именно из-за убийства.
Дело в долгах.
А дело, на самом деле, об этом подписанном им векселем. Так вот, у Достоевского тоже была, к сожалению, такая очень неосторожная привычка подписывать, ну, векселя по долгам брата, даже когда к нему приходили люди и говорили, что вот так и так, ваш брат остался должен, документы нет, но вот он обещал, и Достоевский вот по своей доверчивости иногда совершал такие ложные поступки. В общем, в результате всего этого, как известно, пришлось молодым супругам уехать очень скоро за границу. Но
за границей было дешевле? Там просто не было кредиторов?
Прежде всего, там не было кредиторов, да, и можно было работать, то есть это был прямой смысл даже, ну, вы понимаете, получается вроде как нехорошо, Достоевский бежит от кредиторов, да, но он бежит от кредиторов ради чего? Ради того, чтобы с ними расплатиться. Потому что если он сядет в тюрьму, он ничего не сможет заработать. А там он напишет роман и, значит, будет выплачивать. И так и произошло. В силу всего этого, в этом доме Ширмеров на Вознесенском проспекте 27 Достоевский вместе с Анной Григорьевной прожили всего несколько месяцев. С февраля по апрель. И уже в апреле они уехали за границу. И там коротко были вначале в Берлине, потом поселились в Дрездене. И потом полтора месяца они были в Баден-Бадене, где Достоевский играл. И Анне Григорьевне надо отдать должное, что что она, с одной стороны, ну, может быть, проявляла как-то еще свою неопытность, можно сказать, да, потому что, ну, молодая совсем женщина, шла на поводу, но, с другой стороны, она была у женщины очень умная, даже с молоду, и она понимала, что это, ну, страсть, это болезнь, и что совсем нельзя так излечиться. Она давала ему играть, чтобы он понял, что все равно, ну, толку не будет. Так и получилось, что он, ну, постепенно, так сказать, осознал это, но это другой сюжет, о котором мы с вами частично уже говорили. А дальше они переезжают в Женеву. Интересно, что весь вот этот период, весь этот 1867 год их жизни за границей, он, в общем, документирован. Причем документирован самой Анной Григорьевной. Это происходит как? Достоевскому надо писать роман «Идиот», да? Он взял, опять-таки, уже авансы серьезные у Каткова под это дело, и на эти деньги они живут. Но он роман это толком не пишет. У него создается бесчисленное количество планов, а роман не идет. Так что Достоевский в этот первый год совместной жизни с Анной Григорьевной не писатель, а Анна Григорьевна писатель. Она пишет. Она пишет, причем она пишет бесценную, можно сказать, вещь. Она пишет дневник, который так и называется, дневник 1867 года. Она пишет его как стенографистка, так что Достоевский ничего даже не подозревает об этом дневнике. Но просто я хочу разъяснить радиослушателям, что это очень интересная вещь. Взять, почитать напрямую этот дневник, который издан там, ну, в издании литературных памятников.
То есть там совершенно другой, может быть, образ встает, да?
Да, потому что все читают воспоминания Анны Григорьевны, и, конечно, это тоже бесценный памятник. Но
это постфактум.
Во-первых, это постфактум. Во-вторых, это написано как раз по дневникам ее собственным. Если бы у нее не было дневников вот этих самых, она бы ничего не смогла написать, ей пришлось бы все выдумывать. Ну, как вы знаете, обычно пишутся воспоминания, если нет дневников.
Особенно вдов.
Особенно вдов, да. Вот это очень интересное чтение, и там она откровенно рассказывает о том, как они общаются, и надо сказать, что довольно много у них было ссор, в общем, она даже иногда называла Достоевского дураком, что, конечно, ее не красит, но и он тоже, видимо, горячился. В общем, одним словом, они очень долго притирались друг к другу, и не так просто пришла их гармония, и, в общем-то, только в конце вот этого четырехлетнего периода, и, в общем-то, после рождения детей, ну и с этим связана тоже драматическая страница в их жизни, о которой тоже сейчас мы с вами должны, конечно же, обязательно сказать. Но вначале, значит, про роман «Идиот» еще пару слов, потому что что происходит? Достоевский мучительно работает над этим романом, но работает в голове в основном, то есть и всяческие планы, предварительные варианты, но весь этот предварительный роман, как бы первоначальный роман, который он пишет, в декабре 1967 года он убеждается, что этот роман ему решительно не нравится, что это получается роман посредственный. А Достоевский, хотя ему, конечно, хочется отчитаться по деньгам, которые он взял у Каткова, но ни в коем случае не хочет напечатать посредственный роман. Он выбрасывает этот роман, начинает писать совершенно новый роман, уже когда времени практически вообще не остается. И буквально там, с середины ноября, там, где-то по середину декабря, за три недели где-то, он пишет всю первую часть этого романа.
Роман-то большой вообще-то.
Да, совершенно верно. Ну, вот всю первую часть романа, ну, там было другое членение, ну, тоже, в общем, порядочный кусок такой. Он пишет и отсылает Каткову вовремя, так что в январском номере, ну, который выходил в конце января, напечатана первая часть этого романа «Идиот», между прочим, как многие считают, ну, вообще одного из самых лучших романов во всей мировой литературе, и, конечно же, у Достоевского одного,
конечно,
из самых...
Ну, хотя многие не любят, но это уже такие вкусовые вещи.
Да, но мне кажется, что роман «Идиот» больше и любит, у него против него как бы уменьшил, у кого есть какие-то возражения. Здесь еще вот интересный сюжет, связанный с тем, что в феврале 1968 года уже в Женеве у супругов Достоевских рождается дочь Софья. Этот сюжет связан, собственно говоря, с вопросом, который мы задавали радиослушателям в одном из предыдущих сюжетов. Да. Это был вопрос как раз о том, что на самом деле у Достоевского, хотя до сих пор считалось, что вроде бы нету нигде изображений Анны Григорьевны в его художественном творчестве, но на самом деле есть. И даже более того, он есть в романе «Идиот». Ну вот, может быть, сейчас уже в следующей передаче мы с вами подробно поговорим о том, что это за портрет и как так получилось, что Достоевский как-то его зашифровал. А чтобы закончить вот с этой темой, я скажу, что само по себе вот это написание романа «Идиот» и вот этой самой, ну, первой части романа «Идиот» в Женеве, вот один из самых замечательных современных исследователей Достоевского Игорь Леонидович Волгин назвал в одном из своих недавних очерков «Чудо в Женеве».
Имея в виду роман, имея в виду, рождение дочери.
Да, имея в виду именно вот этот роман, но в этом очерке как раз он пишет о том, как много значила жена Достоевского в его жизни, и как много она значила, ну, в общем-то, даже и в создании вот этого самого романа.
И об этом мы поговорим в следующий раз, да?
Да.
Легенды и мифы о русской литературе. Следующая встреча с Сергеем Кибальником ждет нас теперь уже в октябре.
Ветер в окно.
Вы слушаете радиоканал «Ветер в окно». С вами Татьяна Путренко. И теперь еще одна встреча с историком балета, кандидатом искусствоведения Яниной Гуровой, неизвестной из истории танца в мире и в России.
Балет, балет, балет.
Сегодня невозможно себе представить классический балет без одного из главных его атрибутов – пуант на изящной ножке танцовщицы. Само слово «пуанте» восходит к французскому «пуанте» – «острие». Когда еще не появилась эта обувь в привычном для нас виде, танцовщицы для придания воздушности и реальности своего образа поднимались на высокие полупальцы и даже на кончики пальцев, словно отрываясь от земли. Тогда про балерин стали говорить, что они танцуют на кончиках пальцев. Обувь же была мягкая, атласная, с прямоугольным носком. На самом деле такие туфли были в моде у светских дам Европы рубежа 18-19 веков. Одной из ее законодательниц была супруга Наполеона Бонапарта Жозефина. Она носила изящные атласные туфельки без каблука на тонкой кожаной подошве с тоненькими лентами, перевязанными вокруг щиколотки. Возможно, именно эти туфли и стали прообразами первых настоящих пуант. Отметим, что танец на кончиках в пальцах, который лег в основу классического балета, был широко распространен в древности, о чем свидетельствует изобразительное искусство. Исполнителей на высоких полупальцах или даже на пальцах можно найти, например, наследие Западной Черкесии середины третьего тысячелетия до нашей эры. А развитие танца сценического, небытового, произошло в эпоху Людовика XIV, и именно тогда обрело независимость. Сперва сценическому танцу не требовались ни специальные костюмы, ни обувь, для этого вполне подходили облегченные варианты модных бытовых платьев, туфли на каблуке по моде тех лет, парики и маски. Со временем развитие сюжетной линии, обогащение эмоционального наполнения роли потребовали особенного одеяния для танцовщиков, более легкого, дающего свободу телу, и, следовательно, произошло избавление от туфель на каблуке. До сих пор ведутся споры, кто же впервые встал на пуанты и когда. Случилось это в период с 1820 по 1825 годы. Пальму первенства, замирание на мгновение на кончиках пальцев, могут разделить сразу несколько балерин. Это итальянка Фортуната Анджиолини, француженки Женевьева Гослин, Амалия Брунали и Фанни Биас. Мы узнаем из газет, что в 1820 году мадмуазель Гослин в течение нескольких мгновений стояла на пальцах, что было доселе невиданным. В 1821 году в Лондоне выступала Фанни Биас и принимала отдельные позы на кончиках пальцев. Но, конечно, туфли этих танцовщиц еще были крайне далеки от современных. Они были мягкие, в них просто добавлялось чуть больше ткани, чтобы избежать сильного травмирования пальцев. А подошва по-прежнему была из тонкого слоя кожи. В России первой на пальцах замирала в летящем арабеске легендарная Авдотья Истомина, воспетая Пушкиным в «Евгении Онегине». Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другою медленно кружит. И вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола. То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Эти строки родились благодаря требовательному балетмейстеру Шарлю Луи Дидло, который в балете «Зефир и Флора» добился от Истоминой стального носка в летящей позе, поразившей как петербургскую публику, так и поэта. Настоящую революцию в развитии женского исполнительства и появлении пальцевой техники сыграли отец и дочь Филиппа и Мария Тальони. Достоверно известно, что 12 марта 1832 года Мария Тальони впервые танцевала весь спектакль на кончиках пальцев. Она замирала на одной ноге, создавая абсолютное ощущение воздушности и невесомости в легендарной постановке своего отца Филиппа Тальони «Сильфида». Для создания волшебного образа туфли Марии Тальони сделали немного более жесткими, но они были еще так далеки от современных устойчивых пальцевых туфель. Темпераментная Фанни Эльслер, соперница нежной Тальони в балете «Синяя борода», уже исполняла по два пируэта на пальцах. И критики писали, ее двойные пируэты на пуантах, ее необычайная сила и выносливость, ее прелесть, легкость и точность оказались частями единого, неделимого целого. В середине 19 столетия балетный театр уже было сложно представить без пуант на ножках балерин. И когда танцовщица вставала на кончики пальца вытянутой стопы, ее танец приобретал воздушность и грациозность. А в эпоху романтизма пуанты стали новым инструментом для воплощения замысла балетмейстера, ведь сюжет и сама структура балетного спектакля требовали новых хореографических решений. Так пуанты стали неотъемлемой составляющей образа воздушных духов, нимф, фей, эльфов и других сказочных персонажей, что подчеркивало их нереальность. К концу XIX века, в эпоху Мариуса Петипа, итальянские танцовщицы, будучи на гастролях в России, заставляли отечественных балерин исполнять самые невероятные технические трудности. Эмма Бессоне в балете «Гарлемский тюльпан» впервые сделала 16 хлестких пируэтов, название которым дадут несколько позже, когда состоится премьера балета «Золушка» и Пьерина Линьяни повторит, но уже 32 блистательных хлестких пируэта, и получат они название «Фуэте». Невидимый трюк окажется так популярен у артисток и у публики, что вскоре все воспитанницы театрального училища вертелись в залах и коридорах, словно дервиши. Современные пуанты во многом помогают балеринам сохранять устойчивость и поражать публику технически сложными движениями. Они эволюционировали и стали неотъемлемой частью классического танца.
Это была Янина Гурова в авторской рубрике «Балет, балет, балет». И последний сюжет этого часа. Журналист Егор Стешин приглашает нас в путешествие.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня «Ветер странствий» перенесет нас совсем недалеко, в наш родной Санкт-Петербург. Но это будет не тот город, в котором мы живем и к которому все так привыкли. Это будет Санкт-Петербург прошлых веков. Главную площадь только что заложенного Петербурга назвали по церкви Пресвятой Живоначальной Троицы. Эту церковь очень любил Петр I. Он часто посещал ее, пел в хоре на клиросе, отмечал в ней победы русского оружия. Начиная с 1709 года церковь несколько раз горела, ее разбирали и восстанавливали, а в 1756 году отстроили заново и при освящении нарекли собором Пресвятой Троицы, Троице Петровским. Оптовая товарная биржа возникла в Петербурге почти одновременно с его основанием и до 30-х годов 18-го столетия размещалась на Троицкой площади. В 1783 году Джакомо Кваренги приступил к возведению монументального здания, но строительство затянулось из-за нехватки средств. Император Александр I пожелал видеть из окон Зимнего дворца сооружение, напоминающее древнегреческий храм. И в 1805 году строительство возобновилось уже по проекту Тома де Тамона. После открытия кунсткамеры Петр I установил особый режим осмотра первого русского музея. Каждый посетитель получал на выходе рюмку водки. На особые расходы казна ежегодно отпускала кунсткамере до 200 ведер доброго спирта, немало вина, чая и приличной водки. Денег за посещение не брали вовсе. Сей факт показателен, так как в Европе 18 столетия за осмотр аналогичных учреждений взималась весьма основательная плата. Установленный порядок соблюдался несколько десятилетий и после кончины государя. Первые городские фонари в Петербурге были вывешены на крайне непродолжительный срок на фасадах домов нескольких улиц, выходивших к Петропавловской крепости. Иллюминация была затеяна в ноябре 1706 года по приказу Петра I в честь победы русских войск над шведами под Калишем. Первый проект постоянного уличного фонаря разработал архитектор Леблон в 1718 году. На деревянном столбе, окрашенном белыми и голубыми полосками, подвешивался на металлическом кованом пруте масляный светильник. Пассаж на Невском проспекте был открыт в 1848 году. Помимо многочисленных торговых лавок, здесь был еще и паноптикум. В нем демонстрировали красавицу Розу без нижней части туловища, а неподалеку от нее в специальном помещении обитали два больших крокодила. В часы их кормления сюда стекалась целая толпа любопытных. Это послужило толчком к созданию Федором Михайловичем Достоевским сатирической повести «Крокодил», в которой рассказывается о том, как некий господин был живьем проглочен пассажным крокодилом.
Впереди литературные чтения, а затем, после новостей, передача «Невский проспект» из фондов «Радио России». Литературовед Борис Валентинович Аверин о «Медном всаднике», памятнике и поэме. До скорой встречи!